Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова воскресенье, как всегда, в 3 часа, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 84957373948. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Да, и нас можно видеть, и не только слышать, а видеть на телеграм-канале радио говорит МСК и на YouTube-канале говорит Москва. Прошло уже 10 дней с того, как мы праздновали День Победы, и вот что меня достаточно напрягло, когда я слушал различные передачи в День Победы, до его и после, постоянно звучала фраза: «Мы должны помнить уроки Великой Отечественной войны, уроки Второй мировой войны». И все. То есть, а какие, собственно, уроки мы должны помнить? И вот сегодня я очень рад представить вам нашего гостя, уже он был в нашей передаче, это Илья Борисович Мощанский. Здравствуйте, Илья Борисович.
Добрый день.
Илья Борисович – это главный редактор «Альманаха. Военная летопись», но вот сразу хочу сказать, вот почему я очень рад, что сегодня пришел Илья Борисович. Потому что Илья Борисович, с одной стороны, замечательный военный историк, а с другой стороны, он еще и военный эксперт. И поэтому он может нам совершенно четко рассказать об уроках Великой Отечественной войны не просто с точки зрения историка или с точки зрения военного эксперта, а как человек, который в себе объединяет все эти качества. Илья Борисович, какие, вот с вашей точки, естественно, с вашей, уроков бесконечное количество, с вашей точки зрения, какие вот основные уроки Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, ну, это на самом деле одно и то же, вы считаете, нужно помнить?
Ну, насчет уроков Второй мировой войны, это завуалированное обращение к нашим союзникам, чтобы они помнили, наверное, то, что реализовал недавно и сказал бывший помощник президента Буша-младшего по национальной безопасности. Россия всегда плохо начинает войны, но всегда хорошо их заканчивает. Но на самом деле, если вот так рассуждать именно для нас, то, наверное, корни уроков Великой Отечественной войны и Второй мировой лежат в национальной психологии, в этнопсихологии и в ее особенностях. Ведь не просто ж так появляются такие слова. Очень характерная инерция часто. Вот как бы русский солдат, у него есть свои плюсы и минусы. И военное искусство той или иной страны определяется национальными особенностями того или иного военнослужащего. Как бы у нас многонациональное государство, но мировосприятие, отношения между начальником и подчиненным, военная тактика и стратегия строятся на основе национальной психологии русского народа. Не зря Владимир Владимирович подписал документ, где, в общем, определил, ну, я точную фразу боюсь сказать, градообразующим, национально образующим, что русский народ дождались, вот, является как бы основой, ну, наверное, существования нашего государства. То есть вся система взаимоотношений, она построена именно от основного народа. То есть это как в свое время Деголь говорил, что Франция — это там католическая страна, белых людей, там и романского типа. Вот так мы можем сказать, что Россия многонациональная страна, но в основе его лежит христианское мировосприятие православного типа. Вот. И взаимоотношения начальников и подчиненных такого. Естественно, наш народ, ну, в первую очередь русский, он имеет громадную историю, достаточно большую,
да,
и большой исторический опыт, как выживать в этой истории, где справа находятся одни еретики, а слева еще хаже, вот, будем так говорить, вот, и кто-то из американцев сказал, что вся история России — это история о буферных зонах или что-то в этом духе, то есть в этом плане.
Правильно,
страна большая. Так вот, в первую очередь нам надо понимать, где наши достоинства и где наши недостатки в этнопсихологии. И, соответственно, превентивно, значит, готовиться к той или иной ситуации. То есть русские, вот мы часто всегда говорим о каких-то своих плюсах. Русский народ, русский солдат, не, может быть, не самый храбрый, сколько джигитов есть с кинжалами, там, на конях горцующих, вот, но, значит, ну, не самый, может быть, там, технически подготовленный, немецкая техника всегда была высочайшего класса, но он как биатлонист. По совокупности качеств, вот, как многоборец, одерживает войну. Он достаточно храбр, очень терпелив, неприхотлив, да. И если командование, значит, верит в победу и объясняет, что нужно, он горы свернет. А уж если поймает как бы харизму, вот как у нас в хоккее, если уж мы все поймали ситуацию, мы добьем противника и забьем канадцев вместе с шайбами туда, вот, без всяких вопросов. Но у нас есть и свои недостатки.
Конечно.
Вот. В свое время, когда я преподавал в военном университете, сейчас имени Александра Невского, князя, вот, у нас была книга по социальной психологии, которая была ДСП, на самом деле она была этнопсихология, и где, значит, были расписаны разные там плюсы и минусы каждой нации. Это мечта была всех американских моих друзей заполучить скан ее, но я как мальчишки-мальчишки, я не дал им, не рассказал им военную тайну. Там была фраза просто прекрасная про греков. Значит, в русских летописях написано «Лживый Ромей, не верим никогда». То есть писали военные атташе для себя, и, в общем, они не стеснялись. Ну, так оно все и получается. Ну вот, и касается русского народа в этой ситуации. То есть, какие наши недостатки в первую очередь? Мы очень долго, у нас высокая инерциальность, мы долго раскачиваемся. И в России все максимально централизовано. Даже при общем, ну, как сказать, балагане, там, невыполнении каких-то задач, все равно все начальники ждут всегда выполнения, всегда указания сверху. Пока такого пинка сверху не происходит, то, в общем-то, ситуация существует примерно вот в духе фильма «Тракториста», «Ах ты, милая моя», значит, и это проявилось и в этой войне, в общем-то, по сути своей. То есть тоже большая высокая инерциальность, вот, управление, долгое раскачивание, размышление о том, как нам поступить со своими братьями, нравственные такие, вот не характерные там для, например, западной культуры. Там,
да, совершенно,
то есть,
да.
Надо ли их, значит, уничтожать, когда они убивают тебя или нет?
Газом зальем чужие окопы, и потом будем думать, что с ними делать.
Абсолютно верно.
Какие проблемы.
И вот эти вот, то есть, раздумья философские, толстовщина такая своя. Вот сейчас мы уже пришли к некому другому, как бы, знаменателю, но... По урокам именно то же самое, по сути своей, мы испытали там в первые месяцы Великой Отечественной войны. То есть все разговоры там о внезапности, внезапность должна была достаточно быстро кончиться, потому что группировки противников были, ну, примерно, даже если считать, что у нас было 2, практически 3 миллиона, 2,9 миллионов у границы, а у немцев 5,5, мы потому уже потом подправляли, чтобы было хоть какое-то соотношение приличное. Суть проблемы была такова. Немцы по организации подразделений военного управления были на порядок выше нас, при том не только из-за опыта предыдущих войн, но и из-за особенностей этнопсихологии. То есть в равных составах в начале войны мы все время проигрывали. Я сталкивался еще, когда учился, опять же, в университете, в академии, гуманитарной академии, сталкивался, ну, с реальными ветеранами Великой Отечественной войны, которые были еще в нормальном, так сказать, интеллектуальном состоянии. И у нас был такой начальник библиотеки, полковник Асеев, вот, который войну встретил лейтенантом в Западном особом военном округе 22 июня 1941 года. И вот он у нас там выступал, это был 95-й или 96-й год, вот, выступал, значит, на 9 мая пришел в группу, рассказывал там то, сё, вот, ну, так нормально. Ну, и мне уже было тогда интересно заниматься военной историей, я его выловил после, значит, выступления правильного, и говорю, ну, вот, а вот первые там недели-то, неделя, вторая там войны, первый месяц. А он ничего, уходит от меня, говорю, у меня вот дед тоже воевал, там, с 22 июня 41 года, там, 3.50 первый бой принял в составе 48-й стрелковой дивизии, вот, на северо-западном. Он говорит, да, и говорит, и что он тебе говорил? Я говорю, что все не здорово. Он говорит, да, не здорово, не то слово он мне сказал. Говорит, я в себя пришел, стал осмысливать происходящее где-то в начале июля 41-го года, когда бегал из одного котла в другой, вот, и меня остановил на дороге патруль роты НКВД. «Куда идешь, лейтенант?» Там стояли такие из роты охраны армии ребята, которые отлавливали, вот как в фильме по Симонову, значит, товарищи собирали их в какие-то отряды. И только тогда я старался осмыслить ситуацию. То есть удары немецкие были такие осмысленные, такие направленные, и так они хорошо оперативно ориентировались в ситуации, что, говорит, мы попадали из одного котла в другой, говорит, мы бегали из одного, из одного окружения в другое. И, говорит, я уже так, говорит, осмысленно ситуацию не воспринимал. Я воспринимал ее на уровне вот выжить только, спастись любой ценой. То есть при столкновении с западной цивилизацией надо рассчитывать, а мы как говорим, что мы особая цивилизация, что начнут они хорошо, за здравие. Да. У американцев вообще всегда начинают за здравие.
Вот. Но они очень быстро
заканчивают за упокой. Так, так же, как и в хоккее, опять же. Как президент Бразилии, он говорит, ну как у нас там в футболе, он всегда там сравнивает. Вот так и здесь. Они быстро начинают и хорошо. Вот, если удар выдержать, то наша возьмет. Если нет, они нам накидают там шайб, вот, в первых
периодах. А если не выдержат, то все равно что-нибудь в конце концов у них получится не так.
Да, они не очень любят, значит, ведь и Иракская война закончилась для них ничем, и Афганская война, бежали,
как зайцы. Начиналась-то победой, да, причем да. Иранская война вообще началась там победой, от которой всех волосы дымом стали, сказать, как, какое преимущество, а закончилось все чем?
Да ничем. Вот в том-то и дело, что, как правило, у них все заканчивается не очень хорошо. Но нам надо это понимать, что как бы российская армия, я не буду говорить, и советская армия, вот, ну, она, значит, во-первых, когда начинается война, то воинские формирования, начальство особенно, оно переходит с начальников мирного времени на начальников военного времени. В мирное время там совсем другие качества нужны. У нас в мирное время, я когда служил в дивизии, там, по 88-му, мы получили одного начальника Суворова. Уже никто не знал, кто к нему деться. У нас то Кроссов вел во главе, там, то еще кто-то. Ну вот, когда нужна война, такие люди, они всегда меняются. Вот. Должен быть запас таких людей, вот, которые должны быть в запасе, то есть значительно эффективные. Или они находиться должны быть в каком-то, ну, не знаю, может быть, резерве, то есть которые должны быть немедленно выдвинуты на руководящие должности. Потому что те люди, которые поддерживают округа там в мирное время, они не те по качествам, они хорошие, но высшее руководство кандидатур, их там не перевоспитывают, их меняют в армии, просто меняют. Один психотип и другой психотип. Так же, как вот и в воинских подразделениях. То есть наши планы надо составлять, ну, мне так кажется, там, в случае ведения войны, с расчетом на оборону, чтобы мы какое-то время быстро перестроились. Вот. Хотя мы все равно будем перестраиваться медленнее, чем западный. И, к сожалению, особенности, ну, вот наше восприятие таково, что только под воздействием каких-то сильных внешних факторов начинается движение с российской стороны, и мы начинаем мыслить диалектичнее, что надо от того-то защищаться, от чего-то там защищаться, вот, с дронами бороться, как сейчас надо, когда там уже там 5-й НПЗ там подряд выводят из строя всякими шариками, то с этим надо бороться, в общем-то, но так вот эта вот инерционность наша, она имеет место быть. Эти вещи, мне кажется, вот нужно понимать, они должны быть заложены в оперативных планах, заложены в понимании ситуации. Заметьте, мы все, ну, только, пожалуй, там войну с грузинами выиграли мы достаточно быстро, потому что народ оказался еще грузинский веселее, чем наш. Вот. На самом деле, если рассматривать саму операцию пятидневной войны, там была куча ошибок, вот, гигантских. Наши же войска сбивали наши самолеты, значит, и командующий армии говорил журналистам, вот, не будут летать над нами. В это время пилот наших ВВС, значит, садился, которого сбили. То есть ошибок было очень много в этом плане, но из-за того, что противник в силу своей, тоже этнопсихологии, он хорошо поет и хорошо принимает гостей, убежал, вот, создалось ложное впечатление, что вот этот вот конструкт, вот этот вот, что Россия плохо начинает войны, а хорошо их заканчивает, он...
Что мы уроки да, изучили,
изучили, да. На самом деле противник был так мал, вот, а неожиданное решительное действие России, что связано, опять же, с Владимиром Владимировичем Путиным, который придал ускорение там нашей власти, вот, произошло быстро, он просто не ожидал, что масштабная военная операция будет в такие короткие сроки, и он бежал, то есть, опять я говорю, вот, все упирается в базовую этнопсихологию, то есть противник, думая, он овладел каргокультами американскими в совершенстве, он правильно носил винтовки на параде, одел правильные каски, шевроны носил в западном виде и думал, что...
Систему званий выстроил, где чтобы не сержант какой-то...
А старший штаб-сержант, главный сержант. Вот, все, весь этот каргокульт создал и думал, вот как папуас, что как только он пойдет там на Цхинвал, все сразу разберутся. Бегутся. До сейчас. Вот. И это не получилось. Теперь, заметьте, как бы проблемой каргокульта страдает другой народ. Вот. Никак от него не избавиться. И уже положил кучу людей на фронте.
Но,
и
все равно... но он большой.
Он большой, да. Это вот неправильная как бы в этом плане оценка. Еще один урок в том, что когда вот началась война, мы же очень рассчитывали, что немецкие там рабочие крестьяне прямо радостно...
рабочие в серой шинели.
Да, да. Прямо радостно будут с нами брататься, как в Первой мировой войне, и переходить на нашу сторону. Да, это не так, потому что мы строили ту модель, которую хотели видеть, а не которая существовала. Точно так же на Украине. Почему было оказано такое яростное сопротивление? За 8 лет, как и в нацистской Германии, на Украине сложилась целая куча мелких разнообразных активистов, волонтеров, политиков, для которых СВО – это была полная катастрофа. Их можно было как вот белую миграцию, только в Париж. Вот. И там бы они без денег сидели, и вот как корона Российской империи, смешной, но чем-то, чем-то поучительный фильм, значит, советско-армянский, значит, и они ни с чем бы не оставались. Ведь многие, как вот в фильме «Гараж», то есть бывшие пророссийские активисты, которые перешли на сторону ну, Зеленского и режима, они, как в фильме «Гараж», машину за родину продали, то есть за, вот Бурков тогда говорил, то есть... Они за то, чтобы иметь, вот, значит, Гончаренко всем известный, защитник прорусского мира в Одессе, самый теперь отъявленный фашист.
Да.
Глава ОГА в Харьковской области, забыл его фамилию, значит, но он кем был-то до того, как стал возглавлять Синегубов.
Синегубов,
вот, да. Вот, значит, Харьковскую. Он был председателем диссертационного совета, он был доктором юридических наук, притом это не такой доктор, как часто политик пишет, пишут ему диссертацию, он сам написал. То есть человек-то не глупый, и он порвал с русским миром, с партией регионов и стал в ряды фашистов. И таких фашистов было, наверное, ну там несколько миллионов, для них это был полный крах. Даже если бы Зеленский хотел что-то подписать, они бы ему могли внутри путч устроить. То есть для них после СВО не оставалось места. А те, которые были пророссийские, якобы пророссийские политики, на самом деле они просто паразитировали на русской проблеме, чтобы быть избранным в парламент, а там послушно голосовали.
Не, ну, то понятно, там блага идут.
Да, это бы. Прибалтийский путь, там то же самое было. Да. То есть паразитировали по такому же этому. Это надо было понимать, что в государстве, там, сколько там осталось, как говорили мы, 29 миллионов, там 30 миллионов, где-то, во-первых, западенцы, а во-вторых, еще там 5-6 миллионов, это разнообразные активисты, волонтеры, которые на этом живут, вот, это ядро сопротивления, вот, ну, я и не говорю о том, что, значит, это пропаганда, рассказы про унитазы, конечно, там, конечно, и прочее, конечно. Это ж надо было понимать, вот, если в 2014 году наши войска вошли, там была бы совсем другая ситуация, потому что эти люди, которые бы сейчас...
Они еще не успели обрасти вот этими связями.
Они бы были, может быть, героями русского мира.
Кстати, может быть.
Вот, да,
может.
На самом деле, то есть это такие лоббильные, верткие люди.
Активисты.
Активисты,
но да. Но все равно, как все сказал, он активист.
Так же и по нацистам. За существование нацистского государства там укрепилась очень твердая система, во-первых, много людей связало свою карьеру и свой социальный рост с нацистской партией, вот, и многие так вросли в эту систему, что им оставалось только одно – сопротивляться до конца.
Да, было в свое время, в 1933 году людей начали называть бифштексами, то есть это люди, которые в 1933 году начали быстро вступать в нацистскую партию, в СА. А почему бифштексами? Внутри красный, сверху коричневый.
Вот. То есть... Это вот, ну, как бы мы в верили в какие-то светлые парадигмы, которые сами себе, значит, представляли. Там было все по-другому. Вот в чем дело. И когда мы напоролись на сопротивление, американцы просто пишут. Forbes была громадная статья. По началу СВО было написано, что участвовало с нашей стороны, это совершенно открытый источник, где-то 186 тысяч человек. Через неделю после начала боевых действий украинская армия насчитывала, отмобилизовавшись, уже больше 200 тысяч человек. Ее количество росло. Нельзя было, опять же, вот еще один урок войны. Нельзя политическими парадигмами заменять как бы основные законы военных действий. Есть правило Буравчика, там, которое в каждом академии учат этому, что, значит, атакующих должно быть хотя бы в три раза больше, чем обороняющихся, нельзя меньшими силами, но только если перед тобой не папуасы. А перед нами были не папуасы, а 8 лет люди, которые жаждали реванша, вот, и имели большой мобилизационный запас людей, которые отслужили, ну, в зоне, как они, ОРДЛО называли там по-разному. Да. Вот. Как только армия начала призываться украинская, она тут же начала превосходить нас численностью. Надо было дать им только оружие. Вот и все.
А им дали?
Им дали хорошее. Проблема Украины, то есть, опять же, еще один урок как бы Великой Отечественной войны. Германия вела войну на собственные средства. И как могла. То есть, даже в октябре 1944 года были самые большие показатели по производству в Германии. Там появились самые инновационные вооружения, которые потом копировали так или иначе все, ну, кроме ядерного оружия. Ну. Вот. Украина же вела войну на заемные средства. И почему было предпринято, например, наступление вот летом 1923 года? Потому что долгую войну Украина не может выдержать по причине недостатка личного состава, ну, людей, и экономики. Экономика, она вся просто накачана амфетаминами и кокаинами. Ну, кокаин, ясно для кого. Вот, для, значит, украинской экономики. Чтобы быстро сбросить нас к морю и подписать мир.
Ну да, естественно. Вот. Да.
Мы это выдержали, война пошла в долгую. И по этнопсихологии мы более стойкие, как северяне по отношению. Хоть они нам и братья или не братья, но они более такие эмоциональные. Это знают там по украинским женщинам. Вот. Украинцы склонны драматизировать и эмоционально выставлять там семейные конфликты, это известное дело.
Вот. В панику ударяют.
Паника, да, вот у них эти вот постоянно, Арестович, это живой пример, значит, трансформации, теперь практически наш агент, каждый день призывает к режиму Зеленского, а еще что год назад-то говорил, в общем-то, в этом плане. То есть, есть какие-то вот вещи, то есть, базовая этнопсихология, вот в этнопсихологию, с моей точки зрения, оно упирается все. Потому что если у нас будет конфликт там с англосаксами, он будет иной. Если с немцами, то он будет третий. Вот. И надо понимать, какой основной противник и что нам с ним делать. Ведь когда, ну, мне рассказывали космонавты, не знаю, правда это или нет, когда стала работать совместная, значит, станция американская, ну, по существу российская, приоритет у американцев, у них была большая инструкция. Не поленились шаттлом ее забросить на орбиту, вот, там на 1000 страниц, где, если дырку просверлила там женщина, значит, обиженная на жизнь американская, то нужно было открыть страницу там 28, и там было написано, заткнуть ее жвачкой. Там, не, ну, я так это условно говорю. Это как-то происходило, вот, и все хорошо. У нас нет. У нас инструкции были.
Так, Илья Борисович, сейчас мы прервемся на некоторое время, сейчас на новости, а потом мы вернемся в студию и продолжим наш, на мой взгляд, чрезвычайно интересный разговор, который наводит на очень большие раздумия вот меня прямо сейчас. Спасибо, не уходите, оставайтесь с нами.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы в студии, мы продолжаем нашу беседу с Ильей Борисовичем Мощанским, с военным историком, с военным экспертом. Ну, у нас есть звоночек, пару звоночков, давайте послушаем, что нас хотят спросить. Возьмите, пожалуйста, наушники, да. Да, слушаем вас.
Добрый день. Ну, во-первых, сразу скажу огромное спасибо за такую интересную передачу. Если позволите, у меня даже не вопрос, а просто вот подтверждение вот мнения уважаемых гостей и хозяина передачи. Вот такое, что вот мы, вот народ, знаете, как вот как Ваньки-встаньки. Вот все наши враги, они нас считают Ваньками, и все нас хотят вот положить. Но о том, что мы встаньки, они почему-то об этом не думают. А когда это случается, то они за это потом очень все жестоко платятся. Вот, собственно говоря, что я вот хотел...
Да, спасибо большое за ваше мнение. Ну, в принципе, как раз это и хотел, я тоже хотел сказать, что вот ведь опыт Великой Отечественной войны, он показывает, что тогда-то учитывали, когда, например, в Сталинградскую битву били-то под позициям итальянцев и там румын.
Конечно, то есть, абсолютно верно.
Причем сознательно били именно по этим позициям.
И на Среднем Дону, и потом операция «Скачок» и «Звезда», которые были не очень удачные, потому что немцы нанесли контр... Да. Они тоже были рассчитаны, там дыра была, между второй венгерской армией не было, вот, они только хорошо умели вешать местное население в этом плане. И итальянская армия, она просто разбежалась, остался альпийский корпус, который упорно бежал на восток, его ничем нельзя было остановить. Вот это очень важно. И возвращаясь как бы вот к тому разговору, что было до рекламной паузы, суть такова, когда, значит, выяснилось, что американцы, они оперируют в первую очередь инструкцией. И в случае возникновения нештатной ситуации в инструкции должно быть записано. Нет, они начинают там что-то думать. У нас были инструкции, но наши инструкции мало интересны были нашим специалистам, потому что у нас всегда запрашивают ЦУП, и мнение ЦУПа, где есть комната моделирования ситуации, она приоритетна. Есть некая национальная система управления. То есть, вот кажется, у нас она зацентрализована, с одной стороны, а с другой стороны, у нас начальники вышестоящему могут многое сказать в процессе совещания, что периодически даже было и во время СВО, что надежа государь, а все не так, как есть-то. Вот. Вопрос правды. Часто даже у немецкого руководства, вот будем так предполагать, что они только правду говорили. Нет, некоторые вещи они не могли просто этически, значит, сообщить вышестоящему командованию. То же самое было в японской армии. Проблемы были, там было такое понятие харагей. Это японцы молчанием выясняют, правду или нет. Когда в Бирме был провал японской армии в 44-м году, англичане сидели не на высотах, как у нас сейчас модно, там со временем говорят, вот высоты возьмем и все, а внизу, но не давали японцам никакой пищи, те не могли найти рядом в джунглях никакой пищи, и потерпели поражение, и один японский генерал назвал другого болваном и приказал самовольно отойти с позиции. Для японской армии это была катастрофа. Прилетела целая комиссия из Токио, то есть там невозможно было, то есть, такого быть, и хараге путем переглядывание с офицерами генерального штаба, они выяснили нужную информацию, одного сняли, как слишком активного, значит, другого заменили, и все. То же самое было и в Германии. Из этических, как сказать, конструкций прусского военного этикета, на котором строилась немецкая система, но я не говорю про эсэсовцев, вот, многие вещи до высшего командования Вермахта не доводились, вот, или доводились не в том стиле. У нас же, несмотря на то, что у нас была такая зацентрализованная византийская система, все каждый мог выкрикнуть «надежа государь» на совещании, а все это неправда, вот. А на самом деле все плохо, все не так. И даже несмотря на то, что мы вот создали специально институт представителей ставки Верховного командования, в чем была их задача? Это были наместники императора, то есть наместники командования российского, советского, на земле, там, Василевский или Жуков, они могли принять самостоятельное решение. Эта система строилась в соответствии с особенностями российского управления.
Да. Вот. Да. Вы правы, потому что были случаи, когда Гитлер, принимая в своей ставке офицеров с фронта, и некоторые из них, вот как вы абсолютно четко сказали, они пытались исполнить другую методику. «Надежа, государь!» Типа врут все. Что им на это отвечал Гитлер? «Вы не понимаете».
Да. потому что другая культура. Да. А в российском бью тебе челом. Вот, значит, врут. А каждый наш руководитель страны знает, что врут, вот, на самом деле. И он к этому относится с большим, как бы сказать, не пиететом, и больше это воспринимается. Поэтому вот этот вопрос диалектический, трансформации нашего управления, которое сначала кажется достаточно костным и бестолковым, вот, оно начинает быстро меняться. То есть свои плюсы и минусы. То есть иностранцы считают, что у нас одна реформа не успевает закончиться, уже всех меняют, начинают другую. Но с другой стороны, во время войны есть плюсы. Мы быстро меняем системы, вот, в связи там, как бы управленческие системы, в связи с изменением обстановки, и более адекватно реагируем на ситуацию. То же самое в СВО, получив как бы по полной в начале, ну, не в том плане, что, может, там были разбиты, но именно в ситуации, что соотношение наших сил не соответствовало тем задачам, которые были поставлены. Начались быстрые перестановки командующих, и в конце концов, вот сейчас буквально там президент встречался с новыми командующими, опять перестановки, то есть мы все время в поиске, все время переставляем людей, все время значит, думаем, над чем стоит задача. В ближайшее время задача — это взять Донбасс, вернуть, мы там никогда не проигрывали с начала СВО, да, вот, поскольку наша каждая оперативная группировка – это усиленная армия, во главе армии должен стоять харизматичный, неглупый полководец, который должен заставить, а машина должна крутиться. Вот в этом отличие командиров от штабистов. У них должна быть личная харизма. Да, вот. Да. В свое время Соколовского назначили командующим фронтом, по-моему, западным. Вот. Да. Он там, как начальник штаба, он был прекрасный. И все говорили там во время Великой Отечественной. Как говорил, какой был образованный, какой был это... Провалил наступление.
Паулюс великолепный генштабист. Ну, то есть, ну, от бога просто. Поставили командующим 6-й армии, где он закончил?
В лагере.
Да, в лагере.
То есть, на самом деле, требования к руководящим, к людям, которые занимают руководящие должности, они тоже очень специфические. Командир, он должен иметь внутреннюю харизму, и желательно, чтобы его как бы внешний авторитет государства сочетался с авторитетом среди военнослужащих. Mm-hmm. Это очень важно. Надо, чтобы ему подчиненные доверяли. Это на многих уровнях. Вот. Поэтому у нас так и много погибло генералов-то, по сути, англосаксонская система, когда... Когда идет, ну, как бы, некое вот такое доверие, дистанционное управление в России не работает. Это особенность, опять же, менталитета. Хочешь чего-то добиться, уж я даже командовал когда ротой. Хочешь выкопать быстрее канаву, бери сам лопату и начинай копать. А уже после тебя они ее выруют. А если ты будешь с высоты, как бы, командирского коня, значит, говорить копать глубже до обеда, ты получишь именно такой результат-то. Вот, не канаву, а непонятно что. Поэтому вот одна еще из причин, что у нас достаточно много погибло командиров или в генеральских званиях, или на генеральских, да, должностях в ходе СВО и в ходе Великой Отечественной войны. Необходимость лично присутствовать в боевых порядках или на передовом командном пункте, чтобы управлять боевой деятельностью. Это ни хорошо, ни плохо. Ну, плохо, понятно, что плохо. Вот, но иначе нельзя, иначе русский солдат не будет реализовывать поставленную задачу. Соответственно, вот сейчас... каждая оперативная группировка, а их 6, значит, поставлены, ну, командующие округов, но по сути своей, по психотипу, это люди харизматичные. Вот сейчас у нас лучше всех наступает группировка «Север», командует и Лапин, битый-перебитый в начале войны в 22-м году, хотя он взял Северодонецк или Лисичанск, взял неплохо, как бы окружив противника, вынудив его уйти, но мы все видели, что человек, который лично на Белгородском КПП в 23-м году с пистолетом в руке, значит, поднимал солдат в атаку, ну, еще когда было перед Приазовским сражением, это говорит, что человек это харизматический и храбрый, вот, и готов он даже лично рискнуть своим здоровьем и жизнью, чтобы добиться результата. Вот такие, то есть меняется командный состав, меняется, вот сейчас это группировка «Юг» Анашкин назначен генерал-полковник, ему звание прям присвоили. Почему? Потому что он еще отличился во время пятидневной войны, то есть стали назначать людей, которые лично во главе боевых колонн или полков, тогда еще командиры полков и бригад, вели войска на Цхинвал.
Это и есть опыт Великой Отечественной.
изменились задачи от позиционной обороны к наступлению. Впереди, как говорил Чапаев, должен быть человек на лихом коне. Вот. А иначе наши военнослужащие не пойдут в бой. Это, конечно, условно. Это не значит, что он ехать должен в бронетранспортере впереди, но он должен находиться на КП в боевых порядках и непрерывно управлять боевыми действиями. Вот. Это характерно для нашей военно-управленческой школы. Не пойдет русский солдат за человеком, который будет удаленно, непонятно откуда, как в англосакской теории. Не получится. Другая психология. И все.
Когда мы, если я не ошибаюсь, даже во Вторую мировую войну у англосаксов в форму входила офицеров, входила трость. Такая вот сгнутая. Да, он с ней ходил. Просто удобнее ходить. Фронтовой офицер.
Если даже не об уроках войны, а о англобурской войне, то есть рассказывали, как приехали наши добровольцы. А готобуры-то, говорят, они же, говорят, за пределами боевых действий, они генералы с рядовыми на товарищеских этих. То есть сказал, он будет делать сам. А у нас так не... Нет, мы так не можем. Началось пьянство. Вот. Приехали к офицеры-добровольцы, взяли ситуацию под контроль, наказали виновных и невиновных. И сразу стало идти. То есть, на самом деле, власть в нашей стране, когда ее там критикуют всякие люди из-за рубежа, она принимает именно те формы, которыми можно эффективно руководить, той или иной ситуацией. Вот Михаил Сергеевич Горбачев, он принял совсем не ту форму, которая соответствовала русскому народу. И результат мы все видим. Развалил то, что было создано до него 400 лет, все усилия русских царей и императоров. То есть этнопсихология является важнейшей базой при построении различных моделей управления, и военных, и мирных, и управленческих. То есть надо это учитывать. Нельзя, как при Сердюкове было, то есть министр обороны, он делал-то все правильно, но наворотил столько, он что делал? Ему была поставлена задача привести нашу армию в соответствии с западными стандартами.
Стандартами.
Он даже самолеты красил в темно-шаровый цвет, не зная, что у нас ВПП не такого цвета, как у американцев. Главное, чтобы было так же. Но он влез, понятно, почему гражданского поставили, потому что военный – это своеобразный страт, то есть, особенно если ты кадровый, ты закончил военное училище, военную академию, Тут военное министерство войти как в камеру. Как войдешь, так можешь и так и будешь руководить, в этом плане. Надо знать маневры. Все друг с другом связаны. Гражданский был нужен для чего? Чтобы посокращать, военную верхушку.
Чтобы значительно, не был связан,
конечно. Потому что Вася... который спал с Петей на соседнем кровати в военном училище, он никогда Петю не сократит. Это невозможно.
Но это всегда, это во всех армиях.
Потому что Петя потом его встретит на встрече выпускников и плюнет ему в морду. Вот и все. Такого не бывает. Когда он сделал, он бы сокращал это все. Но он что сделал? Он влез в аксиологию, в науку о ценностях и стал подрывать именно те ценностные конструкты, на которых строилась русская армия, российское военное искусство, советское военное искусство, это тот незыблемый фундамент, разваливал, отменял там намоленные названия полков и дивизий, все переводил в безликие бригады, какие-то 36-е там базы были авиационные, еще что-то такое. Слава богу, мы там сейчас не ругают Сергея Кужугетовича, но он в аксиологии понимал хорошо, в науке о ценностях, и все вернул взад, в этом плане, назад. И он начал разрушать, то есть не все же описывается в деньгах. Если только платить деньги, то такая армия наемная, она разбежится, особенно российская. Это мы военные воюют за целый, за социальное уважение, за любовь к родине. И деньги в этом являются пятым по счету стимулом в этом плане. Он начал это все разваливать, мысля с точки зрения эффективного менеджера. Поэтому он, как в фильме про Пандору, вошел в полный конфликт со всей флорой и фауной Министерства обороны и ВПК, и Эйва его уничтожила. То есть его просто исторгло со Министерства обороны. Сергей Кужугетович это хорошо понимал. Как будет понимать новый министр обороны, мы еще увидим. То есть он, видимо, хороший экономист-теоретик, и у него есть некая модель построения. Мы готовимся к длительной войне по существу, за существование, не обязательно с Украиной, ну, в таких, как привязать экономику страны, а Владимир Владимирович сказал, что уже военные расходы от ВВП это 8,7%, да, при верно. Позднем Советском Союзе было меньше, 7,8, по-моему, значит, вот, то надо как-то встраивать, значит, военно-промышленный комплекс в систему экономики страны, и, наверное, у Белоусова есть идея, он все-таки теоретик и доктор наук, вот, и ему авторитетом Владимира Владимировича дается карт-бланш, чтобы он именно этим занимался, а военные будут заниматься войной. Вот. Это тоже надо понимать. То есть во время Великой Отечественной войны у нас был, как бы, несмотря на вот этот вот начальный разгром и эвакуацию, мы военно-промышленный комплекс сохранили, и, конечно, у Иосифа Виссарионовича была другая кадровая политика, другая модель, вот, но он назначил очень талантливых организаторов военного производства, которые прямо после той катастрофы первых двух лет умудрились не только значит, превзойти противника, то есть, а превзойти его очень основательно. Ведь почему Америка начала в свое время закон о ленд-лизе вела, стала помогать? А потому что военное производство Британской империи плюс СССР совокупно к концу 1941 года составляло 0,9 от производства нацистской Германии. То есть немцы уже производили с оставшейся Европы, причем техники и вооружений больше, чем Великобритания и СССР. Это было опасно. Вот, для государства антигитлеровской коалиции, поэтому Америка начала резко наращивать производство. То есть это надо понимать. Как мы реализуем этот практический способ, то есть существования нашего ВПК в этих условиях, и как он будет встроен в военное производство страны, мы тоже должны, как бы, поймем в ближайшее время. Это очень сложно. В свое время при Горбачеве пытались сделать конверсию, ничего, кроме дорогих сковородок, военные заводы не выпустили. Сами американцы просто сворачивают производство и консервируют его, потому что военное производство, оно дорогое и нерентабельное. Вот, само по себе.
Потому что, конечно, оно не...
В этой ситуации. То есть тут много всяческих аспектов. Великая Отечественная война, ее уроки хороша тем, что она победоносная война. То есть там проявились, правильно были приложены все те точки, которые помогают вот русским хорошо закончить войну. Мы правильно модифицировались, правильно изменились с точки зрения военной организации, с точки зрения управленческих систем, с точки зрения ВПК, и триумфально закончили войну. Фактически, ну, при помощи союзников, нельзя говорить, что, как сейчас модно, вот, что они там существовали газообразно. Нет, вот, они и в Италии наступали, и миллиона два они отвлекали от себя. Но в случае чего мы, наверное, бы и сами добили бы Германию.
Ну, просто потерь
бы больше. Да, если бы там дело не дошло до ядерного оружия, но, слава богу, не было этого. Потерь бы было больше, и времени было больше. То есть реализовались лучшие качества нашего народа. Но кроме лучших есть и худшие. И надо не кидаться шапками вверх, вот, и говорить, что мы самые такие. Заниматься не просто партполитработой, а заниматься анализом наших достоинств и недостатков, и как их привязать именно к нашей системе управления государством и военными действиями. Они... калькировать и копировать, там, скажем, англосаксонскую. Там англосаксы живут. Вот в чем проблема.
Конечно.
Они совершенно другие. И они совершенно по-другому себя ведут. А у нас, как часто бывает, вот попытки вот этих реформ, они все отторгаются, потому что население другое. Кажется, что там экономическую проведение, и будет оно так себя вести. А оно себя ведет не так. У него другой исторический опыт. Вот и все.
Да, вот очень интересно. У нас бесконечное количество вопросов, но я боюсь, что мы лучше послушаем Илью Борисовича, потому что у нас уже время начинает поджимать, и мы, как бы, вот вопросов еще у нас бесконечное количество по поводу опыта. То есть вот опыт, а, например, вот опыт, что в Великую Отечественную войну был, например, Государственный комитет обороны, который вконцентрировал в себе вообще все управление как тылом, так и войсками. То есть это была некая такая структура, которая объединяла в себе все руководство страной.
Ну да, сейчас, кстати, есть неопределенные различия. Кстати, Украина в значительной мере скопировала советскую систему. Вот, но у них вообще какой-то непередаваемый микс. Вот, они отказываются от наших наград, но высшие награды Героя Украины. Отказываются от звезд, но от звезды здесь отказаться нельзя. Аксиология этой награды, ее намоленность и социальная значимость так велика, что никак, значит, нельзя по-другому. Ставку создал Зеленский. Кто создает ставку? Ставка – это российская военная культура. Да. Вот. Сколько ты ни крути, а это еще раз показывает подтверждение слова Владимира Владимировича Путина, что это один как бы из... части русского народа, южная часть русского народа.
Ну, так и высший офицерский состав, это же, в принципе, из той же советской армии. Ну,
конечно.
Откуда?
Сырский, русский.
Откуда он может взять? Там даже если он не русский, это неважно. Я говорю, что он воспитывает те же самые офицеры.
Конечно.
Это как, знаете, сколько процентов офицеров в Бундесвере служили в вермахте? Угадайте, да, сколько? 100! А других не было. Других-то не было,
конечно. Вот. И как бы вот эта вот культура, она, как бы они там не играли в эти каргокульты, там, старший сержант, еще что-то, на самом деле решения противникам принимаются, если там не американские советники, конечно, играют, на основе вот той же ментальности, что и у нас часто. И все дурацкие ошибки, то есть, например, наступление 23-го года, контрнаступ, они реализовали все там недостатки как бы нашей системы. Мы же, наоборот, их использовали максимально. То есть там много всего таких вот вещей, которые... И вроде как вот, вот часто в Великой Отечественной войне, вот опять же вы говорили про Государственный комитет обороны, получалось во время войны даже, что военная составляющая была ВПК важнее даже, настолько была ситуация тяжела, что интересам ВПК подчинялось все остальное народное хозяйство. Сейчас же ситуация другая. В народное хозяйство надо как-то встроить ВПК, чтобы это ВПК как кирпич не утянуло нас на дно. Ведь ясно же, что в прошлом году мы обогнали Германию. Каждый, правда, считает теперь как хочет.
Но это...
Вот, это вопросы статистики. Ну, по экономическим показателям мы стали там 4-й экономикой мира, Японию догоняем. Ну, это понятно для чего. Все военные заводы заработали, которые только могли. Вот.
И расширились.
На жизнь населения они никак не влияют, только своей зарплатой, что у нас нет безработицы, вот, и все люди сейчас заняты.
Потребление растет, люди-то получают зарплату,
да.
Все связано.
Оно связано, но вот когда такие уже цифры, не случайно Владимир Владимирович сказал о 8,7 прилюдно,
да,
это очень тяжело. Это значит, что страна живет фактически в полувоенном положении. Ну, имеется в виду с точки зрения экономики. Что не случайно же Трамп, основные его вот предвыборные дебаты...
2%
ленивых, значит, европейцев. Им все равно кому сдаваться. Да. Вот, тем или тем, ну, там, кроме Германии, может быть, и Франции. Они не хотят понижать планку-то, вот, повышать выше 2%, потому что это сразу скажется на уровне жизни населения и сразу в связи с демократией. Вот Черчилля, как война кончилась, Вторая мировая, и Черчилля сразу заменили на Этли, по-моему, да?
Избрали, да, и на Этли.
Мгновенно, еще с Японией война не закончилась, а Черчилля уже заменили.
Вот. А Иден или Иден?
Этли. Так, и здесь у них же демократия, она не очень подходит, классическая, для ведения военных действий. Вот, как что народу не нравится, так сразу давайте переизберем командующего.
Да.
Так не бывает. Бывают и тяжелые минуты в этом плане. В этом отношении наша система, она хотя, ну, как бы у нас и выборы, и все, но она более адекватна. И потом у нас есть больше исторический опыт, чем у многих стран Западной Европы. И мы знаем, что лучше не менять как бы руководство, коней на переправе.
Да. Вот, ну, на этой достаточно... На мой взгляд, оптимистической ноте мы вынуждены закончить наш чрезвычайно интересный разговор. Конечно, с Ильей Борисовичем можно говорить, по-моему, совершенно бесконечное количество времени, тем более обсуждая такие интересные проблемы. Поэтому от вашего имени, дорогие радиослушатели, я поблагодарю Илью Борисовича Мощанского и приглашу его, приходите к нам еще, у нас еще есть много тем, которые хотели бы обсудить. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.